«Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». В эти дни Ваньки Дни Лужкова, если позволительно будет так выразиться, когда культурная Москва припоминает ему все свои обиды, в том числе за то, что портил ее исторический вид, как будто было время, когда он не портился, когда денежные люди не сносили, опять же, для денег, для чего же еще, что-то старое, милое, трогательное, дорогое русскому, московскому сердцу, даже в своей несуразности, в эти дни наша юная слушательница Юлечка Леонова из Москвы прочитала в небольшой компании милых друзей ее слова, стихи юной же Марины Цветаевой, стихи 12-го года прошлого века. Они так и называются «Домики старой Москвы». Как она и Москва, и Цветаева вместе с нею жалеют, что на месте этих домиков с знаком породы вырастают и вырастают уроды, грузные в 6 этажей. Домовладельцы, их право, и погибаете вы, томных прабабушек слава, домики старой Москвы. Господин Стреляный, следующее письмо. Вот что хочу предложить вам для размышления. Допустим, я сижу за рулем и слышу сирену. Я начинаю крутить головой, снижаю скорость, я весь внимание. Когда во времена Горбачева активизировались демократы, они стали бездумно применять в качестве сирены политическую лексику, состоящую из таких слов, как «власть», «партия власти», «силовые структуры», «силовики», «элита». И народ, слыша эту сирену, стал бессознательно притормаживать. Ведь эти слова призваны внушать опасение, незаметно нагонять страх, особенно на человека, которого столетиями приучали бояться начальства. Между прочим, в Германии, например, этими словами пользуются только в ироническом смысле, а в обычных разговорах и политики, и журналисты употребляют сниженные слова – правительство, управление, полномочия. Цари ставили народ не только на колени, но укладывали его мордой в грязь. Декабристы попытались подняться во весь рост, но Николай I поставил на колени и их, и весь народ, но мордой в грязь не положил, а после него пошли реформы, и к 914 году многие уже передвигались вертикально, как люди. Большевики, продолжает автор, вновь поставили народ на колени, а Сталин уложил его мордой в грязь, еще и наступил сапогом. Хрущев разрешил хотя бы встать на колени, и в этом положении основная масса находилась до Горбачева. При Горбачеве началось массовое вставание, и вот на троне подполковник КГБ, вкрадчивый, и многие из тех, кто уже стоял вертикально, опять опустились, а некоторые бухнулись ему в ножки, а демократы продолжают свое – власть, партия власти, силовики. И чем больше это дерьмо называют такими словами, тем больше людей, на всякий случай, как бы чего ни вышло, плюхаются на колени. Уважаемый Анатолий Иванович, запретите людям, которые называют себя демократами, использовать тоталитарный лексикон. Приказом. Запретите. Тут 2 восклицательных знака и конец письма. Подписи нет. Что я и делаю. Слышите, господа, называющие себя демократами, я запрещаю вам сегодня употреблять такие слова, как «власть», «партия власти», «силовые структуры», «силовики», «элита». Приказываю употреблять такие слова, как «правительство», «правление», «управление», ну, на худой конец, «администрация». В развитии темы читаю на одном из сайтов «Свободы» следующий, на мой взгляд, более чем справедливый приговор основным участникам политической борьбы в России. Либеральная оппозиция забыла язык простых людей. Вот третье предложение из «Путин должен уйти». Вручение, искавшей гарантии своей безопасности семьей, практически неограниченной власти над Россией, человеку с сомнительной репутацией, не отличавшемуся ни талантами, необходимым жизненным и профессиональным опытом, предопределило резкую деградацию всех институтов государственного управления. Примерно понятно, издевается слушатель, который привел это место из манифеста под названием «Путин должен уйти». Действительно, черт ногу повредит и сильно повредит. А вот что выдал Медведев, пишет автор, и предлагает нам насладиться следующим местом из медведевской то ли речи, то или из чего-то, опять же, вроде манифеста. «Правовое воплощение гуманистических ценностей и идеалов, то есть все те ценности, которых мы придерживаемся, должны иметь правовую рамку. Придание этим ценностям практической силы закона, которая направляет развитие всех общественных отношений, то есть задает главные ориентиры общественного развития». Здесь заканчивается отрывок из произведения Медведева. Сходство между Медведевым и его противниками отмечено, по-моему, точно, и это, убежден, не сугубо внешнее сходство. Одинаково плохо пишут не случайно. Значит, одинаково плохо, пусть и противоположно, думают. Дело не просто в том, что не умеют писать так, чтобы самим было понятно, чтобы обыкновенный человек не спотыкался на каждом их слове. Они не думают о миллионах, а только друг о друге. Друг для друга жуют жвачку. Плохое образование, недостаток умственной тренировки – вот и стал их второй натурой чиновничий и мнимо научный язык. В сущности, они недалеко ушли от моих любимых сельских грамотеев. Сельский грамотей – это самый зачаток культуры, самый зачаток образования. Отсюда напыщенное косноязычие, наивное наукообразие. На волнах радио «Свобода» передача «Ваши письма». У микрофона автор Анатолий Стрелян. Беру следующее письмо. У вас прозвучала мысль, что из детей наших правителей и разбогатевших граждан, получивших образование за рубежом и не сумевших найти там работу, составят научный коллектив в Сколково. Подтекст такой, что из этого народа не сможет выйти ничего хорошего, то есть из них не смогут вырасти творцы и крупные ученые. Замечательный эксперимент. Жаль, что мы не доживем до результатов. Я же думаю, считает автор, что ребят этих мы не знаем, и судить об их творческой потенции рано. Не надо подсчитывать их тройки, четверки и пятерки. Не в оценках дела, вы знаете. Необходимо творческое начало, неудержимая любознательность и, конечно, трудолюбие. В научных коллективах часто встречаются очень образованные, знающие люди, но без всякого научного азарта, пустоцветы. Надеюсь, что при хороших условиях для творческой работы и строгой оценки результатов труда можно будет создать необходимый коллектив. А хороших детей у правительствующих людей много. У Никиты Сергеевича Хрущева, например, способные дети, внуки и правнуки. Надеюсь на хорошие, и вы, наверное, тоже, пишет Людмила Вячеславовна из Москвы. Я еще сказал, что это будут дети властвующих и, следовательно, ворующих чекистов. Даже в том случае, если ни одного чекистского отпрыска там не будет. Иными словами, это будут верные сыны Отечества, того Отечества, которым считает себя путинизм. Не совсем благонадежных там не будет. Там не будет даже просто политически безразличных. Такие туда не попадут, а если кто случайно проникнет, то ненадолго, вытеснят или уйдет сам. А из верных сынов Отечества, именуемого путинизмом, крупных ученых не выйдет. Не то время. В сталинское время, да, получались, в хрущевское уже меньше, а в брежневское еще меньше. Дело в том, что в социализм верили многие талантливые люди, и долго верили, и социалистическую родину любили, а многие или молодые талантливые люди верят сегодня в путинизм, а о любви к родине из года в год наглядно свидетельствует призыв в армию, многие или откликаются на него всей душой. Здравствуйте, Анатолий, следующее письмо. Все думаю о самоуправлении. Солженицын говорил об этом, и не только он, но когда оно будет? Можно ругать власть, но сами мы что? что делаем. Иногда приезжаю на свой садовый участок. Хороший лес, но порядка нет. Только членские взносы растут. Да и тратятся деньги так, будто никто цен не знает. И я тут виноват. За нынешнего председателя соседей агитировал. Они мне, знаешь, что про него рассказывают? Но сагитировал, а человека-то не знал. Вышло по их речам. Бухгалтерия не в порядке, не то, что в соседних товариществах. Да и хамство редкое. Подошел к нему. Как же так? Мы за тебя сражались. Ладно, твои деньги не считаем. Но объясни, как члены правления, вроде весьма небогатые, по несколько участков скупили? А стоят они у нас не менее 15 тысяч долларов. Ни слова не ответил, будто не слышал. Ладно, решили его заменить. Но человек, который хотел быть председателем, взял да отказался. После собрания я подошел к единомышленникам. Вы-то что? Наше дело маленькое, куда нам? Вот и весь разговор. Александр. Что-то тянет меня выискивать положительное, Александр. Вот и в вашем письме нашел. В соседних товариществах, пишете вы, такого безобразия нет. Стало быть, не все рабы на Руси. Пожилая женщина из Москвы жалуется в своем письме на то, что когда-то называлось повреждением нравов. Читаю. «Мне пришлось наблюдать старух, которые даже не понимают голоса совести. У них этот голос фальшивый. Они думают только о пузе и о том, что ниже пуза. Старухи 80 лет не возражают, чтобы их партнеры принимали виагру или еще какую-то гадость. Меня поразил и случай, бывший со мной. У меня хотели отнять квартиру, я боялась оставаться одна и попросила знакомого, хорошо образованного, работающего в МГУ, чтобы он у меня пару раз ночевал. Мне было важно создать видимость, что я в квартире не одна. Ночевать-то он пришел, но с иными понятиями. Человек уже не способен понять горе человека. Вы не думаете, что это редкий случай? Не думайте. Это в Москве, везде и всюду. Это уже норма, говорится в письме. Жалобы на повреждение нравов раздаются столько, сколько существует человечество. Собственно, чему, как не повреждению нравов, человечество обязано своим возникновением и неуклонному умножению. Грехопадение Адама и Евы, что это было такое, как не повреждение нравов? Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Письмо из Туапсе. Кто может назвать хоть один город с населением 60 тысяч человек в любой из цивилизованных стран, в центре которого строили бы нефтеперерабатывающий завод? Туапсе – жемчужина на Черноморском побережье Кавказа. Он представляет собой чашу, ограниченную с одной стороны морем и с трех сторон горами. На дне чаши, в самом лучшем месте, очень высокими темпами, идет реконструкция и расширение существующего НПЗ. В 1959 году в СССР решили возвести нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии в районе Полоцка. Город для рабочих построили в 20 километрах. Сам завод разместили в 10-километровой зоне, куда проложили скоростной трамвай. Я 11 лет проработала в институте, который проектировал там жилую зону. Я не понаслышке знаю, что такое НПЗ. Выходит, что нормы, существовавшие при советской власти, не касаются бывших комсомольских и партийных функционеров, перекрасившихся в демократов. Пренебрегли правилом, которое не допускает строительство НПЗ в зонах сейсмической активности, к которым относится и Туапсе. Ближайший случай – землетрясение в 3,3 балла 2 и 8 сентября нынешнего года. За последние 5 лет было несколько случаев утечки газа или выхлопов из наших НПЗ. Люди, и я в том числе, задыхались. Еще не прошел шок у жителей Туапсе от терминала по перевалке ядовитых сыпучих материалов, а на подходе в центре города новые терминалы. Люди пока не понимают, что тут приготовили для них. Волошина, экономист. Нормы в России существовали всегда. Среди них было много замечательных, человечных. Бывало, что некоторые из них где-то даже исполнялись, как в случае с Новополоцким заводом. Но, как правило, побеждали, как и сейчас, не нормы, а исключения, произвол, называвшийся государственной необходимостью, интересами страны или, вот замечательное выражение, высшими интересами. Это известная особенность несвободных стран на стадии экстенсивного развития. Экстенсивного значит не вглубь, а вширь, за счет природных ресурсов и мускульной силы. Следующее письмо. «Как легко в угоду мифам забываются факты, а эмоции побеждают здравый смысл. Вот 18-я годовщина так называемого расстрела парламента. И уже никто не вспоминает, что за полгода до этого россияне поддержали Ельцина на референдуме, затеянном Хасбулатовым. А кто сегодня может сказать, каковы были формальные разногласия между дуэлянтами? Жажда власти опиралась на статьи Конституции, 103 и 3. По 103 Верховный Совет был правомочен принимать решения, обязательные для всех органов власти. А 3 закрепляла равенство всех трех ветвей власти. Каждый прав и каждый неправ. Стрельбу, продолжает автор, начали хасбулатовцы, точнее баркашовцы. Убив при захвате мэрии майора милиции, кинулись на штурм Останкина. Охранявший ее взвод автоматчиков атаку отбил. На утро ельцинские танки обстреляли 2 этажа центральной части Белого дома, где был штаб Макашова и Баркашова. Рудской по радио безуспешно призывал авиацию бомбить Кремль. Баркашовцы ушли тоннелями, прочие сдались без боя. Никто из членов парламента не пострадал. Расстрела парламента не было, это просто хлесткая метафора, удобная для обозначения событий противниками Ельцина. Так кто же прав? Основоположник, Маркс, когда сталкиваются права, решает сила. Здесь обрываю это письмо. Как вам, дорогие слушатели «Свободы», понравится следующий человеческий экземпляр? Читаю. «Мне 85. Школьником делал мостик лучше всех девчонок. Правой рукой вокруг шеи доставал правое ухо, почесывал затылок через спину. Это моя болезнь, врожденная слабость соединительной ткани. У меня и близорукость, сейчас -9, рост 176, очень длинные руки, грудь выпуклая, что шло на пользу. Правое плечо ниже, правая ступня меньше, плоскостопие, близорукость, но воевал в воздушно-десантных войсках, прыгал с парашютом. Бывали переходы по 40 км. Однажды шли 2 суток с 2-часовыми привалами. Привычные вывихи плеч. Правого 10 раз, левого далеко за 100. Вправлял сам, после чего обморок. Живу в избе, в лесу. Ежедневно собаки выводят меня на часовую прогулку в лес. Раз в неделю в Москву, в институт, проверять на стенде, сделанное за неделю. Изобретаю, слесарничаю. Много на компьютере, печатаюсь. Чистое хобби, ищу элементарное доказательство теоремы Ферма. Пережил 2 жен, переболел много. Брюшняк 2, цинга, война, спондилиолистоз, тромбофлебит, рак толстой, полная поперечная блокада, 18 раз запускали сердце разрядом. Стоит уже 2-й кардиостимулятор. Пью Ессентуки 17, диабет и водку от всех болезней. Автору этого письма, напомню, 85 лет. Написал он, по его словам, мне для забавы. Говорит, что у него болезнь Голиафа не в тяжелой форме. Наследственная слабость соединительной ткани, как мы слышали. Рост Голиафа, как известно, был 235 сантиметров при очень длинных руках и ногах. Он был слеп. Его возили на самом большом верблюде в поводу 2 всадника для устрашения. Давид этого не знал, смело сразился и, естественно, победил. Великолепно, Владимир Александрович, великолепно. Выпуклая грудь шла вам на пользу, как я понимаю, потому что придавала бравый вид. Усвоил из вашего письма, что чрезмерная гибкость не талант, а слабость соединительной ткани. Видите, у нас получилось что-то вроде крылатого выражения с осуждающим намеком. С другой стороны, гибкость в общественной, да и в личной жизни бывает тоже полезной. Более полезной, чем даже выпуклая грудь. Недостаток недостаток гибкости, не говоря уже о полном отсутствии ее. Мы знаем, что это такое. Славим кого-то как героя или как образец принципиальности, стойкости, верности, а он просто упертый, как баран. В России появился новый, небывалый вид словословия. Господина Медведева превозносят за то, что он признает, что в России не все ладно с демократией. В этом видят его высокую квалификацию как юриста и как политика. Так и пишут: «Превосходный человек, потому что призывает вернуться к Конституции». Вернуться, значит, на сегодняшний день ей не следует. Вернуться, значит, от нее когда-то отступили. Когда же? Называют год 2000-й. По чьей вине? Оказывается, по вине простого народа. Он стал избирать не тех, кого нужно, не лучших, а худших, что угрожало, дескать, самому существованию государства. Употребляют, как и положено образованным подлизам, мудреные слова: рациональная рефлексия государства, которая не позволяет разрушить себя. Как же теперь к ней вернуться, к демократии? Народ, говорят, должен переродиться в лучшую, в демократическую сторону, оккультуриться. Читаю: «Мы должны изменить самих себя. Только это позволит вновь доверить прямые демократические процедуры народу». Вы поняли, дорогие слушатели «Свободы»? Вам предстоит оккультуриться на демократический манер без демократии, к чему и призывает Медведев, за что его и хвалят. Причем сами же говорят, что дальше слова не идет, а хвалят так, будто великие дела следуют одно за другим. Тем временем он далеко не демократическим образом изгоняет одного из главных российских властителей, тоже далеко не демократа. То есть откровенно смеется над профессорами, для которых он светоч демократии. В чем особенность, в чем небывалость этого словословия? В последние годы оно заметно звучит в почте «Радио Свобода», так что закрадывается подозрение, уж не эти ли письма взяли теперь на вооружение в российском ученом мире, чтобы послужить путинизму. В чем же новизна, в чем небывалость? Представим себе, что при Сталине кто-то заявил бы на всю страну, что сталинизм – это, конечно, плохо, но необходимо, а Сталин хороший, потому что, в конце концов, когда придет время, когда мы все для этого созреем, выведет нас из сталинизма. Мог бы Сталин позволить такое восхваление своей особы? Что бы сделал он с таким умником? Путин же с Медведевым не только позволяют такое словословие по своему адресу, но и хорошо вознаграждают его. Отношения власти и ее обслуги таким образом приобрели особо извращенную форму. Нас, кстати, некоторые слушатели осуждают за то, что мы придаем гласности эти отношения, предоставляем слово то одному, то другому из участников этой оргии. «Уважаемые господа», — пишет Екатерина Николаевна из Самары, — «у меня складывается впечатление, что госпожа Крыштановская работает у вас по найму. Это, конечно, ваши дела, но кто-нибудь из вас слушает, что говорит на ваших волнах эта бывшая демократка, а теперь активистка «Единой России»? Еще о том же. Невнятное, демагогическое, с полным отсутствием мысли и правды интервью. Зачем Радио Свобода берет такие интервью? Пусть мне кто-нибудь ответит». Конец цитаты. Виктор из Междуреченска. «Крыштановская умная женщина и толковый аналитик, но с какого-то момента не верю тому, что она говорит. Почти по Станиславскому не верю. Надежное место у кормушки, за которое она старательно борется последнее время, отбрасывает тень на все ее выводы. Точка. Так что же она все-таки говорит? Она говорит, что власть в России мало чем ограничена, что пирамида функционирует, как в советское время. Это приговор. И выносит его Путину с Медведевым видный член путинской партии. Кажется, что это как не подрыв партийного единства, подрыв существующего строя. Но в следующую минуту мы слышим, что так и было надо. Задача стояла сначала навести какой-то порядок, обеспечить стабильность, а потом постепенно, небольшими шагами отпускать, чем, дескать, и занимаются сейчас. Наши слушатели усматривают тут продажность, не уверен. Но кто станет заказывать и оплачивать две противоположные оценки себя любимого, произнесенные в одном месте, в одном разговоре, в одну минуту, одними устами? А с другой стороны, если вас хвалит человек, который вас же и поругивает, ему больше веры. Не исключен и такой пропагандистский расчет. И последнее на сегодня письмо. Прочел на сайте «Свободы» ваше замечание, что, мол, идеи противников политкорректности устарели, и в газетах их никто не стал бы читать. Снимаю шляпу. Коммунисты утверждали точно то же самое об антикоммунизме, а пресс-секретарь покойного Ниязова объяснял, что Туркменбаши, туркменская пресса не критикует потому, что, во-первых, не за что, а во-вторых, народ не поймет. Впрочем, лет через 20-30 на Западе промывка мозгов будет завершена, и действительно основная масса европейских граждан, практически все родившиеся после 80-го, будет считать нормальным явлением межрасовое внебрачное совокупление, приветствовать геев, а нас, людей старой школы, тех, кто доживет, ископаемыми дикарями. Ну, а потом предстоит второе пришествие, считает автор. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-2006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, 102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте svoboda-news.ru.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши друзья с других предприятий заявили, что тоже могут заблокировать.
Экологи называют Байкал, Утреш и Химкинский лес символами.
В этих материалах подтверждена гибель 109 тысяч человек.
Двигавшийся на большой скорости джип врезался в ограждение моста через реку Татьянку.
Общее число заболевших, по данным на 5 часов вечера, составляет 3015.
Свободный человек. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».